Марина Серова. Скандал в благородном семействе. Глава первая. Особняк был и в самом деле шикарным. Построенное на старинный манер здание. Окна с изящными решетками, черепичная крыша и высокий забор из красного кирпича. Ограду со стороны двора сплошь покрывали какие-то вьющиеся растения с крупными листьями, которые умудрились перекинуться на противоположную внешнюю ее сторону. Само здание было явно новым, вернее, недавно построенным, так как его форма соединяла в себе очертания не только построек прошлых лет, но и имела современные мотивы. Особенно же впечатляло в нем не это комбинирование, а то, что вместо балконов к особняку были пристроены небольшие, полностью стеклянные навесные зимние сады. Они в последнее время просто покорили всех своим очарованием, а потому каждый более или менее обеспеченный человек старался пристроить их к собственному дому, дабы выделиться и блеснуть модной новинкой. Мы подъехали к широким металлическим воротам, и Эдик несколько раз просигналил. Через пару минут ворота тяжело отъехали в сторону, и мы смогли попасть во владения, скрывавшиеся за ограждением. Во дворике все было еще лучше, чем мне показалось сначала. Вокруг тропинок располагались красиво постриженные деревья, гнущиеся под тяжестью плодов. Нежным ароматом цветов окутывало со всех сторон, словно легким покрывалом, а воздух в округе был насыщен доносившейся из окон мелодичной музыкой. Эдик припарковал машину на стоянке возле дома, специально сделанной для гостей. Вышел сам, а затем открыл дверь с моей стороны и протянул руку. «Прошу на бал, моя прелестная леди!» Я улыбнулась и, медленно выйдя из его черного Феррари, приняла предложенную мне руку. Мы направились в особняк, ступая по мраморной лестнице, в настоящий момент украшенной по бокам напольными вазами с живыми цветами. Душа моя ликовала, и я с уверенностью могла сказать, что в эти минуты счастлива. Уже давно мне не удавалось так великолепно проводить время, как в последние дни. И все благодаря Эдику. С ним я познакомилась пару дней назад на выставке ювелирных изделий, где он меня и заприметил. И лишь позже, когда прогулочным шагом направилась к дому, решился подойти и познакомиться. Не стану скрывать, что мне Эдик понравился практически сразу же, а потому я не отказалась от его приглашения провести вместе выходные. Первый день мы просто гуляли по центральным улицам города. На второй посетили театр. Затем наведались еще в парочку интеллигентных мест. И вот сегодня он пригласил меня на роскошную презентацию какой-то новой марки сигарет. Ее, как я узнала по дороге, устраивала известная в Тарасове табачная императрица. Такое прозвище дали Инне Андреевне Россовой, самой богатой женщине города, сумевшей собственными силами создать крупнейшую сеть по производству табачных изделий и торговле ими. В ее особняк мы в данный момент и направлялись. При входе в дом нас встретил молодой человек в смокинге и, сверив пригласительные билеты со списком, проводил в залу, куда уже успели прибыть иные приглашенные. Эдик сразу же попытался найти среди этих людей саму хозяйку, а я тем временем, не скрывая своего интереса, рассматривала внутреннее убранство, ведь не каждому удается оказаться в подобном месте. В будние дни это, скорее всего, была обычная гостиная, но сейчас она была превращена в банкетный зал с широкой сценой, чем-то напоминающую половинку диска солнца. Кроме сцены, здесь стояли маленькие мягкие диванчики, выставленные вдоль стен полукругом, и множество столиков, на которых оригинальным образом располагались все возможные сувениры с маркой компании. Чуть в стороне от сцены стояли и другие столы, но их, как я могла предположить, планировалось выдвинуть позднее, чтобы устроить шикарный ужин. К такому выводу я пришла потому, что на столах кое-где уже стояли салфетки в виде сложенных из бумаги крупных цветов. Стены же зала были украшены плакатами с изображением тех самых сигарет под названием «Затмение», которые сегодня и планировалось представить на суд публики. Пока я все это рассматривала, Эдик успел выхватить глазами в толпе хозяйку особняка и буквально поволок меня с нею знакомить. «Инна Андреевна, разрешите представить вам даму моего сердца, Татьяну Иванову?» Слегка склонившись перед приятной на вид блондинкой лет 45, произнес мой кавалер. «Так же, как и вы, она в этом городе персонаж весьма известный, так что прошу любить и жаловать». Я поприветствовала гостеприимную хозяйку, о которой мне приходилось не раз читать в газетах много всякого, как лестного, так и не очень. А потому, увидев табачную императрицу воочию, я попыталась сопоставить тот образ, сложившийся в моем воображении ранее, с тем, что приходилось созерцать сейчас. С первого взгляда бросалось в глаза то, что женщина эта и в самом деле очень властная, любящая управлять и не признающая над собой чьего-либо главенства. На это указывали ее тонкие, плотно сжатые губы, прямой, даже сверлящий взгляд, резко и четко очерченный нос и скулы. Но злобной я бы ее не назвала, так как в целом выражение ее лица казалось довольно привлекательным и миролюбивым. Сейчас императрица, кажется, была в прекраснейшем расположении духа. Она так и светилась вся, и улыбка не сходила с ее губ. Одета она была весьма строго. Черный брючный костюм с блестящими металлическими пуговицами и цепочкой, выполненными явно на заказ, так как форма их была очень уж экзотической, в то время как покрой самого костюма был весьма прост. На ногах также черные туфли, на очень высоком каблуке шпильки, какие принято носить бизнес-леди. Волосы Инны Андреевны были тщательно зачесаны и собраны в затылке в ракушку, наверху превращающиеся в астрообразный цветок из завитых локонов волос. Императрица быстро пробежала по мне своим сверлящим взглядом и, улыбнувшись, ответила: «О вашей работе я действительно кое-что слышала, и все только положительное. Так что, Эдик», тут же повернувшись к моему кавалеру, продолжила она, «могу сказать, что тебе крупно повезло. Татьяна, кажется, женщина очень своеобразного склада ума. Таких сейчас и не встретишь. Ты уж береги ее, а то, не дай бог, уведут». Сразу после этого хозяйка извинилась и, оставив нас наедине, поспешила поприветствовать остальных гостей. А их было немало, около 30 человек, как я могла судить по тому списку, в котором искали и наши с Эдиком имена. И это не считая прислуги, охраны и самих жильцов особняка, о которых я, честно говоря, практически ничего пока не знала. После знакомства с хозяйкой мы с Эдуардом некоторое время наслаждались просмотром рекламных роликов нового товара. Причем именно наслаждались, так как сняты они были действительно мастерски. Затем началась официальная часть, проходившая по вполне обычному сценарию. Сначала видеофильм о новом товаре с рассказом о технологии его изготовления, затем сообщение о целях данной презентации, повторное прокручивание рекламы, а потом и вопросы публики. Их, как и можно было предположить, было не так уж много, да и те, что прозвучали, не блистали остроумием. Все это заняло около 30 минут. Но я даже не заметила, как пролетело время, так как была поглощена рассказом Эдика о присутствующих. Эдик журналист газеты «Короли жизни». И ему, что называется, по должности приходилось вращаться в высших кругах. Потому-то он и знал, кто есть кто, кто с кем в ссоре или, наоборот, в дружбе, кто кого и почему не любит, ненавидит и прочее. В силу своей весьма схожей с его профессией, мне было страсть, как интересно все это слушать. Ну и, конечно, кое-что из сообщенной им информации откладывалось про запас в памяти. Мало ли, вдруг пригодится. Именно от Эдуарда я узнала многое и о самой хозяйке. Оказалось, что Россова добилась такого положения в обществе и в бизнесе благодаря своему первому мужу, отвалившему ей прехорошенькую сумму денег за то, чтобы она дала ему развод, а затем уехавшему в Штаты с новой пассией. Инна Андреевна полученные денежки по ветру не пустила, а быстренько заставила их работать, вложив в какую-то выгодную сделку. И вот благодаря своим усилиям и, конечно, уму, за несколько лет она достигла того, что стала именоваться «табачной императрицей». Звание это настолько прикипело к ней, что если даже кто-то в городе не знал, как зовут Россову, то при упоминании прозвища сразу понимали, о ком именно идет речь. «А теперь, уважаемые дамы и господа, прошу минуточку внимания!» — прервал нашу с Эдиком беседу голос ведущего. «Всеми уважаемая хозяйка этого дома приготовила для вас сюрприз!» Зал одобрительно загудел, а ведущий, молодой человек лет 27, продолжил. «Неофициальную часть нашего мероприятия начнет всем известная группа Берри Бер, специально приглашенная для вас из Москвы. Ну и первая ее песня, сопровождаемая дегустацией новых сигарет, это, конечно же, «Закурим!»» Услышав эту новость, я невольно вздохнула. Любовью к творчеству группы я никогда не пылала. Остальные же гости явно были другого мнения. После объявления музыкального номера раздались одобрительные выкрики. «О, как прекрасно задумано!» Так же, как и остальные, обрадовался Эдик. Но, заметив на моем лице некоторое неудовольствие, сразу же спросил. «А ты что так грустна? Тебе не нравится Берри Бер?» Я мило улыбнулась ему в ответ и, склонившись к уху, тихо произнесла. «Не нравится? Это слабо сказано. Я эту группу терпеть не могу. Если ты не будешь против, то я бы пока немного прогулялась по дому». «Мне пойти с тобой?» — задал вполне естественный вопрос Эдик. Не желая лишать Эдуарда удовольствия послушать любимые песни, я предпочла отказаться от его сопровождения. И чтобы не мешать остальным, быстренько выскользнула из зала в соседнюю комнату. Как оказалось, это был длинный коридор, через который можно было выйти в сад, а также попасть во множество других комнат, расположенных на первом этаже. Где-то в самой середине коридора вверх шла широкая лестница, соединяющая между собой этажи особняка. Она имела литые перила, узор которых казался выплетенным из настоящих цветов. Настолько тонко и мастерски он был сделан. Но наверх я подниматься не стала, решив, что не совсем красиво шляться по чужому дому без хозяев и заглядывать в их комнаты. Может, кто-то и мог такое себе позволить, но я была здесь человеком совершенно посторонним, а потому предпочла прогуляться по саду и подышать воздухом, пока столичное чудо-группа будет демонстрировать свой репертуар. Прежде чем туда направиться, я решила заглянуть в кухню в надежде получить какой-либо холодный напиток, так как те, что стояли на подносах официантов, были весьма уж однообразны и совсем не отвечали моему вкусу. Я больше люблю натуральные соки, нежели лимонад или джин-тоник, даже в очень большом ассортименте. Кухню я нашла сразу, так как именно из нее все время выскальзывали одинаково одетые официанты с легкими закусками на подносах.